Для вас.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Мы сегодня говорим о таком интересном политике, как Александр Богданов, и о таком феномене, как неленинский большевизм. Сегодня наш гость, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, это Центр истории России в 19-м, начале 20 века, кандидат исторических наук Алла Морозова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я напомню, телефон у нас есть для смс-сообщений, +7 985 970 45 45, и есть твиттер-аккаунт «Вызван». Вы можете пользоваться этими инструментами, задавать свои вопросы. Ну, а я скажу, почему мы взялись за эту тему. Мне кажется, очень интересно посмотреть, как вот возникают такие партии, как партия большевиков. Издалека кажется, что она была такой монолитной, между тем в начале ее творческого пути там шли такие жесткие дискуссии, конфликты, споры, и все совсем не было предрешено, что вот такой человек, как Владимир Ульянов Ленин, станет лидером, возьмет, так сказать, ее в кулак и сотворит то, что было сотворено. И мне кажется, что вот в раннем периоде там были некоторые лидеры, которые, ну, такого нетоталитарного типа. А может быть, именно это вас привлекло вот в Александре Богданове?
Ну, наверное, да. Я начала заниматься Богдановым уже очень-очень много лет назад. Начиналось все с того, что я занималась историей группы «Вперед», которая организатором, лидером, идеологом, который был Александр Александрович Богданов. Но это как бы один из эпизодов его биографии, если мы сегодня говорим о Богданове. И вот то, о чем вы сказали, вот это антиавторитарность и непризнание авторитетов, это действительно было одной из основных черт характера и личности Богданова. Причем он даже сам для себя это отмечал, что это было одним из главных в его характере. У него есть совершенно замечательные воспоминания о детстве. И он в них цитирует как бы сам себя, ну, то есть то, что ему рассказали родители, что одно из первых его суждений было, как он, и он его характеризует, как борьбу с родительским авторитетом. Это было высказывание «папка-дурак». Выдал это он все родителям после очередной их ссоры, в которой вот он, видимо, занял сторону матери. И вот он, оценивая эту ситуацию, говорил о том, что вот это был первый такой порыв его борьбы с авторитетами, которые продолжались всю, дальше всю жизнь. То есть для него не было некоего абсолютного авторитета.
А тут Артём уже нас спросил. Богданов, который Малиновский.
Да, безусловно. Фамилия. Настоящая фамилия Малиновский, конечно. Богданов – это его псевдоним, один из многих псевдонимов, но постепенно ставший основным в его публицистике. Большую часть работ именно таких вот публицистических, философских и прочих он написал под этим псевдонимом. Опубликовал, вернее, под этим псевдонимом.
Ирина, скажите, а вот как молодые люди приходили к марксизму в то время? Вот он 1873 года рождения, значит, уже в 90-е годы он постепенно пришел именно к марксистским убеждениям. Что его к этому подтолкнуло выбором?
Ну, тут опять мы находим прямой ответ в писаниях, так сказать, в словах самого Богданова. Путь был достаточно на тот момент традиционный. Он отучился в гимназии, получил золотую медаль, поступил в Москву университет. И, будучи человеком социально активным, конечно же, принимал участие в студенческом движении. Был тогда такой объединенный совет студенческих землячеств. И беда была в том, что замечательное царское правительство в своем порыве не пущать запрещало эти землячества, объявляя каждого студента отдельным посетителем университета. То есть элементарную совершенно там деятельность по взаимопомощи тоже она считалась уже, так сказать, вот такой подлежащей гонениям.
Крамола.
Крамола, да. Ну, другое дело, что там студенты не только занимались взаимопомощью, но еще и там какие-то полуполитические выступления себе позволяли. Короче говоря, после очередных студенческих волнений его из университета выгнали и отправили, значит, выслали туда, где он учился в гимназии, в Тулу. И там он, естественно, нашли друг друга, недоучившийся студент и рабочие кружки. И вот он начал преподавать в рабочих кружках, и там вот он прямо сам пишет, что вот именно в процессе преподавания общения с этими рабочими, которые искали, так сказать, ответов на жизненные вопросы, он пришел от народовольческих идей к марксизму. И вот именно это преподавание в этих рабочих кружках для него стало той отправной точкой, после которой он окончательно утвердился в мысли, что именно пролетариат – это тот самый передовой класс, который может встать во главе там, преобразования общества. Ну, как бы, ну, повезло человеку, он встретил действительно мыслящих рабочих. И, видимо, экстраполировал вот их качество на остальную массу.
Ну да, в общем, так-то вообще с пролетариатом не очень хорошо в России было, а в Туле все-таки были эти военные заводы, была традиция и так далее.
Один, кстати говоря, один из рабочих, который тогда занимался у него в кружке, уже после революции, стал директором одного из тульских заводов. Так что уровень понятен.
Ну, видимо, так марксизм им представлялся такой всеобщей теорией познания, да, вот такая мода была.
Ну, в принципе, да, тем более, что народничество казалось таким немножко как
устарелым.
Бы уже, да, устарелым, а это вот новое слово, пришедшее с Запада, более логичное, больше соответствующее новому этапу экономического развития, так что тут как раз вот он пошел за отчасти модной, может быть, струей.
Ну, в отличие от многих изгнанных из университетов, он ведь доучился, да, и получил другое образование врачебное, да?
Ну, он и в Московском университете учился на естественном отделении. А еще будучи в ссылке, да, он продолжил образование в Харьковском университете и стал врачом.
Ну, у него специальность была врачебная какая все-таки? Или тогда это не было так жестко?
Тогда я не встречала вот такого специального упоминания. Просто врач. В следующей ссылке, вот когда он в Вологде уже в следующую ссылку попал, он полтора года отработал в психиатрической лечебнице. Забегая вперед, можно сказать, что в годы войны, ну, просто полковым врачом был. То есть не так много он именно как врач работал.
А что его вот прославило, так сказать, вот в кругах, так сказать, оппозиционных, сделало популярным? Вот я заметил там в мемуарах, которые смотрел, там упоминается книга «Краткий курс экономической науки». Да, такая?
«Краткий курс экономической науки» – это как раз ну, такой вот как бы типа лекционного курса, и он, опять же, Богданов сам пишет, он составился как раз из тех занятий, из тех лекций, из того материала, который он наработал вот в этих рабочих кружках в Туле. Потом он занимался активно публицистикой, уже будучи в Вологодской ссылке. Тоже там было достаточно много. И уже 98-й год, это первая философская работа «Основные элементы исторического взгляда на природу». То есть к началу 20 века он был такой уже ну, достаточно известный марксистский публицист, скажем так.
Ну, а сослали в Вологду его за что?
А в Вологду его сослали за... Там, значит, была серия ссылок. После Тулы он оказался в Калуге. Ну, в общем, очередная, так сказать, марксистская деятельность на почве вот кружков. Вот. Пока еще, строго говоря, не партийная, потому что партии как таковой еще нету. Это вот недозволенные всякие занятия.
Ну, собственно, в создании партии-то он участвовал или нет? Вот на первом этапе, когда там был Минский съезд?
Нет, Минский съезд нет. Ну, Минский съезд вообще стоит особняком. Там, если посмотреть список делегатов, почти никто из них потом активной роли в партии не играл. Он оказался... Он весной 4-го уже, после Вологодской ссылки, когда, так сказать, она закончилась, переехал в Женеву, и вот там он примкнул к большевикам, примкнул к Ленину, был избран в бюро комитетов большинства, и вот тут уже становится как бы фактически вторым человеком в партии. Покровский его даже назвал вице-лидером большевизма.
Вот это очень интересно, потому что, в принципе, если посмотреть на историю партии большевиков, то фактически-то она возникла вот как раз где-то в 1904 году, то есть после второго съезда, после раскола. А почему именно Богданов вот вышел на такую вторую роль в этот момент? Зачем он был нужен Владимиру Ильичу Ульянову?
Ну, тут можно, только надо немножко уточнить. Формально это была пока не партия, это была фракция в составе Единой РСДРП.
Ну, там... со своим органом.
Да, да,
вперёд,
да,
и так
да,
далее, да,
да, но все-таки это пока фракция. Это нам потом долго рассказывали, что это прям сразу была партия, а меньшевики там непонятно кто и где и рядом. Я думаю, что Ленину он был нужен как практик, как прекрасный организатор и как человек все-таки больше связанный с Россией, потому что в эти годы Богданов все же больше в России, чем в эмиграции. Он потом уже только после революции окончательно, ну, первой русской революции окончательно оказывается в эмиграции, и то только до 13-го года. А Ленин все-таки больше заграничник, чем... Богданов приезжает в Россию, вернулся в декабре 4-го, практически все листовки от имени Бюро комитета большинства написаны им.
Он те, которые в России печатают, да?
Да, да, да. Он активно работает в... и избирается в большевистский ЦК, работал в Питере, был представителем ЦК в Совете рабочих депутатов, и, собственно, арестован-то он был вот в декабре 5-го года как раз на заседании Совета. Mm-hmm. То есть он активный такой именно работник в России.
Ну, у него было еще до знакомства с Лениным фактически литературное имя, там знакомство с Горьким и так далее. Да, вот это вот как бы тоже был вроде как аргумент, чтобы его пригласить.
Ну, безусловно, да. Это
второго
человека. Да, да, да. Помимо того, что он просто организатор, он, как я уже говорила, вполне уже был публицист с именем.
Просто есть еще один сюжет, там вот я смотрел мемуары такого Николая Вольского-Валентинова, который тоже в то время общался с Владимиром Лениным, но потом с ним рассорился, кстати, тоже на философской почве. Вот он считает, что Богданова Ленин привлек еще потому, что, ну, там две причины, кроме тех, которые вы назвали, что он, во-первых, обещал достать денег в партию, вот, и, во-вторых, ну, вот связи там привлек такого публициста Базарова, привлек Луначарского, который был женат на сестре Богданова.
Ну, да.
То есть вот такой вот человек по многим показателям для Ленина оказался полезный. Хотя вот спорили на философские темы все время. Вот интересный такой вопрос. А как Ленин уживался с Богдановым, если тот, в общем, по ленинской терминологии был такой идеалист, а не материалист?
Вы знаете, фокус состоит в том, что ну, Ленин был очень прагматичный политик. И когда они в 1904 году, это тоже в документах этому есть подтверждение, когда они в 1904 году, вот, так сказать, заключили некий политический союз, то философию они молчаливо отодвинули в сторону, решивши, что сейчас вот идет революционный подъем, революция, ну, как бы не до философии сейчас. И признавалось так молчаливо, что вот эти философские разногласия, там споры об абсолютной относительной истине, это вот сейчас к жизни отношения не имеет, гораздо важнее заниматься вот каким-то реальным конкретными организационными политическими делами. Потом философия начала играть свою роль, но мне кажется, что она была все равно вторична по отношению ко всем другим прочим вещам, на которых они разошлись, потому что там были гораздо более материальные вещи.
Забавно, что Богданова вот по поводу философии, его всех этих рассуждений об империоманизме, там, психоэнергетике и прочем, критиковали как раз меньшевики. Вот, в частности, там кто-то из основателей «Искры».
Ну, Любовь Ортодокс, да, да.
Да,
Ортодокс, он, когда вот он писал свой, так называемый, юбилейный сборник «Десятилетия отлучения от марксизма», вот как раз первым отлучением он считал 1904 год «Искра, Любовь Экслерот», да, это он вот первый.
А Ленин помалкивал.
А Ленин пока молчал, потому что, с одной стороны, ему Богданов был нужен в политическом плане, а с другой стороны, ну, где Экселерот и где в тот момент Ленин, он, в общем, философ-то был, ну, не ах, скажем так.
Ну да, и, в общем, с другой стороны, у Ленина таких ярких фигур в этот момент в команде-то и не было. Там с Мартовым поссорился, с Плехановым поссорился, в общем, остальное такие практики. Вот, нужен был еще какой-то персонаж, который мог бы работать в России и в то же время был известен.
Ну, кстати, один из моментов, почему Ленин ополчился на Богданова в философском плане, это происходит там 8, 9, 10 год, как считал Богданов, и это, думаю, на самом деле было именно так. Ему тогда, Ленину тогда был нужен союз с Плехановым, он создавал, как писал Богданов, партию Центра, идя на союз с меньшевиками, отколов от себя левых большевиков, и ему нужно было перед учителем показать свою приверженность ортодоксальному марксизму и заклеймить уклонившегося Богданова.
Ревизионист.
Да. Да, да.
Да, ну вот, собственно, а теперь о деятельности в 1905 году во время революции. Чем занимался такой вот, значит, политик и в то же время философ Богданов? Да, Ленин был в эмиграции, а Богданов был в центре событий.
Ну, в центре событий, я вот уже немножко об этом говорила, это многочисленные листовки, это работа как представитель ЦК в Совете, но там, получается, в декабре его арестовали, до мая 6-го он был в заключении, потом освобожден под залог, потом был членом объединенного ЦК РСДРП, участвовал в выборгском совещании после разгона Первой Государственной Думы, участвовал...
А, то есть вместе с либералами, да? То есть как бы как представитель социал-демократа.
Ну, он, да, он работал как бы при социал-демократической фракции, да. А вот. Затем, правда, он поменял, так сказать, ну, вот уже в 2007 году он уже выступал на третьей конференции РСДРП как докладчик от бойкотистов, то есть от той части большевиков, которые считали, что Думе нужно объявить бойкот.
А вот это вот очень интересно. Это на этом как раз у них был такой политический спор с Владимиром Ильичем, да, когда один говорил, что нужно использовать думскую трибуну, а другой считал, видимо, что взбесившийся столыпинский принтер использовать не надо.
Да, да, он именно так считал, что не нужно как бы своим участием в этой думе придавать ей некое подобие легитимности, да, не надо давать свои вот... Но хотя надо сказать, что когда большинство на, так, вот на этой третьей конференции выступило против бойкота, он подчинился и проводил кампанию по выборам, ну, участвовал там в этой кампании по выборам, затем был еще после этого бойкотизма, было еще такое течение, как ультиматизм, то есть они, это те, кто считали, что думской фракции нужно предъявить ультиматум с тем, что она должна, так сказать, ее поведение должно соответствовать ее, так сказать, речи, там, политика и так далее, должны соответствовать вот основной линии партии. Ну, сложно сказать,
тут, кто был прав.
Кто был прав, да, потому что в конечном счете это вопрос соотношения легальных и нелегальных методов борьбы. Богданов говорил о том, что нужно готовиться, нужно заняться как бы внутрипартийной работой, нужно готовиться к новому революционному подъему, нужно идти вглубь. А легальные методы, конечно, это работа вширь, если так вот противопоставлять максимально.
А у Богданова было объяснение, почему не удалась революция 5-го года? Как-то он это объяснил для себя, для товарищей по партии?
Про 5-й год не могу сказать, что так вот он... Ну, первая как бы попытка, первый натиск. По 17-му году у него очень много хороших соображений, а по 5-му году... Нет таких. Я, во всяком случае, специальных высказываний не видела.
Можно ли говорить, что большевики вот в этот период, ну, как бы шли к тому, чтобы стать действительно такой тоталитарной военизированной партией? Вот, по-ленински. И были ли все-таки, кроме Богданова, люди, которые, так сказать, ну, как бы возражали этому курсу? Или все ушли, все, кто был за более мягкие, так сказать, внутрипартийные нормы, все ушли к меньшевикам?
Нет, конечно же, нет, потому что когда вот среди левых большевиков, которые на тот, ну, вот в 2009 году организовали группу «Вперед», там был и Луначарский, был и Базаров, был еще ряд достаточно известных личностей, но лидером, безусловно, был Богданов. Но тут еще проблема в том, что Богданов позже немножко по другому поводу писал, что вообще авторитарное течение, как бы оно само по себе более партийно. Ну, то есть проще организовать в единый кулак людей, которые, в принципе, склонны подчиняться некоему вот авторитету. Люди же, которые склонны не подчиняться авторитету, они вообще очень трудно поддаются организации, потому что там каждый сам себе авторитет, и они скорее отходят, либо они, так сказать, все-таки возвращаются в это, в лоно, так сказать, матери партии и признают авторитет, либо они просто уходят, как вот, скажем, сам он ушел, как тот же Базаров.
Хотя вот в 2004 году убеждал того же Валентинова как-то так, после не очень резкого спора философского с Лениным, где оба там, прямо скажем, так сказать, вели себя довольно грубо, он ему предлагал как-то вот, ну, не то чтобы покаяться, но немножечко извиниться, чтобы, ну, все-таки организатор прекрасный Владимир Ильич, хоть ничего не понимает в философии, Гегеля не читал, но вы там давайте-ка мы помиримся и будем дальше бороться с самодержавием. То есть он тоже был какое-то время готов на компромиссы вокруг Ленина, признавая его лидерство.
Опять же, неоднократно он там потом еще говорил по поводу, вот, сравнивая там политику ленинства и политику впередовства, что для впередовца возможны, так сказать, временные союзы, но это не есть союз идейный, это тактический союз для достижения какой-то конкретной цели вот в вашей борьбе. И в тот момент, когда вы идете вместе, вот какой-то узкий период времени, вот вы идете вместе, и можно что-то, то, что на этот момент менее существенно, отодвигается.
А Ленин хотел исключительно идейного союза. Вот признайте нашу правду, идите с нами.
Да, Ленин хотел... вообще, вот из записных книжек Богданова совершенно замечательная... У него там потрясающие совершенно фразы есть. Ну, вот как раз про период 8-10 годов он даже подчеркивает эту фразу. Он пишет о том, что сутью борьбы этого периода была именно борьба за единое личное руководство. Uh-huh. Вот. И он даже отмечает, что он тогда это как бы сам себя анализирует, что он тогда это не совсем понимал. И, может быть, и вот он пишет, что время, к своему счастью, я не понимала этого вот специального за единоличное руководство, смысл борьбы. Иначе не уступил бы под первым предлогом, полагаясь на истину и будущее. Ну, он как человек очень рациональный, это вот одна из тоже черт его характера была, он полагал, что люди вообще в состоянии организовать свои отношения рациональным образом. И что если есть, ну вот как бы, да, вот есть здравый смысл, есть рациональность, ну что же, как ты не иди против него, он когда-нибудь все равно возьмет верх. Ну вот...
Как-то он недооценивал, видимо, личные всякие обиды, эмоции и так далее.
Да, к сожалению. Ну, может быть, потому что ему они в меньшей степени гораздо были свойственны. Во всяком случае, он всегда везде подчеркивал, что он руководствуется именно вот общей целью, общей задачей и рассматривает и себя, и вообще других членов коллектива именно как вот... кусочек коллектива, при том, что не отрицается право на, так сказать, личность и так далее, но это вариант такой вот личность, которая сама себя ограничивает во имя общих целей, причем ограничивает сознательно, полагая, что высшая цель, высшее благо коллектива – это ее тоже благо.
Ну, а цель-то в этот период он как все-таки формулировал? Вот нам тут прислали цитату: «Пролетариату нужно стремиться не к политическому господству, а к культурному вызреванию». Правильная цитата? Или она более поздняя?
Нет, она не более поздняя. Значит, впервые о пролетарской культуре формулируется положение как раз в платформе группы «Вперед», которая называлась «Современное положение и задачи партии». Что под этим понимает Богданов? Богданов говорит о том, что пролетариат не может и не должен завоевывать политическое господство до тех пор, и вообще не может речи идти о каком-то построении социализма пролетариатом, пока сам этот класс не стал социалистичен внутри себя. И поэтому он ставит задачу вот даже сейчас, внутри, так сказать, находясь внутри капиталистического общества, помимо борьбы там за, ну, основные свои там жизненные интересы, которые проходят внутри капиталистического общества и средствами этого же капиталистического общества, ну, то есть там стачки, профсоюзы и прочее, прочее, но это еще не есть борьба за социализм. А вот в данном случае до завоевания власти пролетариат должен воспитывать в себе вот именно эту пролетарскую культуру. которая противоположна культуре буржуазной. И основа этой культуры – это товарищество, коллективизм, взаимопомощь.
Каждому классу свою культуру, да, получается.
Да, да, ну, безусловно.
Такая немножко сектантская, я бы сказал, линия.
Может быть.
Ну, потом мы посмотрим про практику тогда этой пролетарской культуры. Знаете, есть всегда такой болезненный вопрос для любой партии. Это денежный вопрос. Вот когда вы смотрели те документы, которые связаны с Богдановым и так далее, у вас возникло какое-то представление, на что все-таки жила большевистская партия? Вот мне тут попался отчет ЦК большевиков по расходам 1906 года. Ну, 60 тысяч рублей – довольно приличная сумма для того времени.
Я не могу вам точно сказать, из чего складывались эти конкретно 60 тысяч, но 6-й год немножко непоказателен, потому что это период подъема революции, это тот период, когда были и доходы там, от продажи каких-то изданий, это был период, когда было массовое меценатство, если можно так выразиться.
Но то когда есть... приходили и просили дать, и револьвер наставляли.
Нет, это
на
это
Урале-то
тоже.
Большевики так действовали?
На Урале так действовали. Так действовали не только большевики, это и у эсеров такого же хватало. Вот. И кавказская экспроприация никуда, так сказать, не девается, безусловно. Эксов было много, и революционного хулиганства тоже было много. Но были и фабриканты, которые давали деньги на революцию. Вот такой парадокс.
Был такой Николай Шмидт, да, который умер в тюрьме после подавления декабрьского восстания. И вот там большевики делили его наследство, там целая длинная история, там одна сестра отдала треть, вторая чуть ли не все, там поцелали какого-то молодого человека. Я так понимаю, что в этой дележке и в склоке вокруг этих денег с Лениным Богданов тоже поучаствовал, там как-то упоминается он как действующее лицо этого процесса.
Там Богданов, конкретно в этой дележке Богданов совершенно не участвовал, и как раз то, что большевики, а именно ленинская их часть, получила наследство Шмидта, там речь шла о порядка 200 тысяч фигурировало.
250.
Ну, да.
Много для того.
Много, много. Значит, эти деньги попали в руки вот как раз ленинского кружка, если так можно выразиться, да, ленинской части. Это позволило Ленину обрести некоторую финансовую самостоятельность, противовес и разорвать с Богдановым, потому что... У Богданова, вернее, не лично у Богданова, а была такая частная финансовая группа большевиков, нелегальная от партии, в которую входили Красин, Богданов и Ленин. В руках этой частной финансовой группы были деньги от кавказской экспроприации. Причем вот эта группа КАМО, которая передала эти деньги этой тройке, этой коллегии трех, она передавала им их лично, именно подчеркивал, что лично этим троим под коллегиальное распоряжение на нужды большевиков. И дальше там была, как всегда, с деньгами темная, долгая, некрасивая история.
Звали там социал-демократов германских, по-моему, как бы выступать арбитражем.
Да, да, там потом был суд у Богданова. Богданов пытался судиться с группой «Вперед» уже, и там на третейский суд приглашали уже эсеров, Натансона и Фейта. В общем, если кому интересно, это можно все подробно прочитать. И отчет Богданова о частной финансовой группе вот этой опубликован в трехтомнике «Неизвестный Богданов» с приложением всех документов. Ну, как всякий финансовый документ, воспроизводить бессмысленно. Ну, вернее, он не столько финансовый, сколько он очень запутанный, потому что там история с разменом этих 500-рублевок, номера которых были известны. Да, все эти провалы, кто кому что посылал, кто что по этому поводу думал. Но факт остается фактом. Вот к моменту раскола большевистской фракции получилось так, что у Ленина было наследство Шмидта, у Богданова и его, так сказать, сторонников были деньги, переданные от группы КАМО. Вопрос о чистоте тех и других денег, ну, по-моему, одинаково.
Да, не хорошо.
Оба хуже.
Да. А в закупках оружия, там вот в каких-то таких операциях он ведь тоже участвовал во время этого периода?
Там Красин в основном этим занимался. Техникой занимался...
Вот это боевая организация, да, большевиков?
Ну, у них не было боевой организации. Боевая организация была все-таки у эсеров.
Так, а у них как называлось? У них что-то такое, военная какая-то там,
ну,
комиссия?
Да, там, да, там это все тоже было, но техником партии, как его тогда называли, был все-таки Красин.
Который тоже, кстати, потом отошел на время.
Ну, на время отошел, занялся своей профессиональной деятельностью.
Бизнесом.
Ну, да, да. Ну, профессиональной деятельностью, скажем, все-таки профессиональный инженер был. Вот. Это, кстати, очень характерно для вот этого периода так называемой реакции, когда очень многие... Ну, собственно, деятельности-то партийной практически не было. Партии-то рассыпались. И до 17-го года...
Кто-то в эмиграцию уехал, а кто-то...
Ну, да, да.
Там. Чем-то таким занимался по специальности.
Да.
Хорошо. Алла Морозова в эфире «Эхо Москвы». Мы разговариваем об Александре Богданове, о неленинском большевизме. Ну, а вот этот спор, конфликт, разрыв Ленина и Богданова. Все-таки в чем суть? Потому что если брать вот философскую часть, честно говоря, нормальный человек просто сойдет с ума, как вот почему они поссорились. Ну, какая разница, да, там, любить Маха, не любить Маха, там, и так далее. Зачем Ленину писать плохую книжку на философские темы, в чем он был не силен, и так далее.
Значит, ну вот о финансовой стороне мы уже только что говорили. Значит, сам Богданов считал, что вот этот разрыв, он был, конечно, не философией обусловлен, и я в этом с ним совершенно согласна.
То есть повод, да?
Да, философия, безусловно, ну, повод и как бы один из составляющих вот элементов, один из факторов, потому что, собственно, разрыв вот этих левых и правых большевиков, раскол, он был первоначально чисто политический. Если оставить в стороне вот эти термины бойкотизм, ультиматизм, там, отзовизм и так далее, то есть бойкот Думы, ультиматум фракции или отзыв, вот, значит, бойкотизм, ультиматизм, отзовизм. Речь шла о том, что как оценивать дальнейший период развития России. Значит, либо долгая-долгая-долгая реакция, и тогда мы ориентируемся на легальные методы борьбы и работаем вширь общедемократическими какими-то лозунгами. Это правые большевики в терминологии Богданова. Либо то, что предлагал Богданов и его сторонники, больше мы ориентируемся на то, что подъем неизбежен, мы должны к нему готовиться, мы должны воспитывать новые кадры, и отсюда идея партийной школы для рабочих, которую они реализовали. Это левый. Это политическая сторона. Философская, философию сюда как бы вот отчасти, ну, приплели, если так можно выразиться, потому что, ну, прекрасный предлог. Разногласия были давно. Ленин против идеализма всегда ярко и резко выступал и решил ударить по Богдану вот этой книгой, тем самым еще раз доказав Плеханову, с которым он в это время сближался, потому что январь 10-го года объединительный пленум объединения формальных большевиков и меньшевиков, роспуск фракционных центров и так далее. Значит, ему нужно было учителю показать, что он вполне правоверный ученик. Об этой книжке, о материализме и империокритицизме, вот в своем памфлете «Десятилетие отлучения от марксизма» очень хорошо написал Богданов, что она была в сущности политическим действием, и вообще зря к нему, к этой книжке вообще, наверное, не надо было применять вот какие-то философско-научные мерки-то, потому что, ну, это политика, прикрытая просто философией. И смысл ее он видит, вот в целом, цитирую, надо было пожертвовать старыми друзьями, чтобы закрепить связь с новыми. А чтобы заглушить поднимавшиеся в душе сомнения, понадобилось много страниц, цитат, имен и крика.
Угу. Вот. Ну, а Горький пытался как-то все-таки помирить их, да? Там была поездка Ленина на Капри,
да,
разговоры, шахматы играли.
Горький пытался примирить их до последнего, потому что последняя встреча Ленина и Богданова была уже в 20-м году. Снова Горький, значит, их собрал там на квартире Пешковой. Слушали они игру пианиста Добровейна. И, хотя, конечно, уже никакого там союза быть не могло. Уже в 8-м году, когда они на Капри у Горького встречались, думаю, что уже никакого союза быть не могло, потому что уже писал Ленин свой материализм и империю критицизма.
Ну, в общем, громко ругались, как пишут там какие-то мемуаристы, чуть не побили друг друга.
Но...
Не знаю, так ли это было, но, в общем, есть такие свидетельства, да?
Ну, я не думаю, что они себе так... Хотя и то, что Владимир Ильич писал печатно, там, в общем, тоже близко к нецензурщине, ну, вполне мог и, наверное...
Выругаться.
Да, да, горячий был товарищ.
А что случилось вот с этой вот каприйской школой для, собственно, рабочих? она все-таки дала какое-то, так сказать, поколение вот этих вот революционеров?
Ну, поколение революционеров как таковое, она...
У Ленина же своя школа тоже
у была. У Ленина была своя. Было две школы, которые были организованы группой «Вперед». Наверняка Прийская предшествовала образованию группы «Вперед», вторая уже была «Вперёдовская» в Болонье. И в противовес им, как бы, Ленин организовал свою в Лонжумо. Идея обеих школ «Вперёдовских» была в том, что нужно воспитывать свои кадры из рабочих, потому что Богданов выступал за то, что в чем еще смысл пролетарской культуры с его точки зрения этой выработки нового сознания, что не интеллигенция должна привнести что-то в рабочий класс, о чем писал Ленин, а что это должно идти изнутри рабочего класса, и поэтому нужно воспитать вот этих нового вот этого вот политического деятеля из рабочей именно среды. Ну, там несколько человек потом в пролеткульте появляется из выпускников, но там, как водится, и в первой и второй школе был провокатор, поэтому их банально по возвращению в Россию почти всех на границе арестовали. Вот. Но это чисто, так сказать, по персональному составу. Но это была некоторая обкатка идей Богдановских пролетарского университета, которые позже пытались организовать уже вот в послеоктябрьское время.
Ну, я вот тут вычитал некую фразу, что Богданов ратовал якобы за создание особой пролетарской религии вместе там с Луначарским и с другими.
Ну, это обычная путаница, очень привычный вывих, потому что так же, как путают богоискательство и богостроительство, совершенно разные вещи. В это время все чего-то искали, потому что после поражения революции начали, значит, искать, как же нам жить дальше вот в этом пору глухой реакции.
Вот и... человек нам пишет, тут не подписался, это, говорит, все сектантство, послереволюционное квазирелигиозное квазипротестантство. О, как интересно.
Значит, пролетарская культура никоим образом к религии не имеет никакого отношения. Занимался так называемым богостроительством. Это Луначарский, это Базаров, это близкие к Богданова люди, безусловно, но, тем не менее, это все-таки другие люди, потому что Богданов был абсолютным атеистом, с религией какой бы то ни было он покончил, как он сам писал еще в детстве, после смерти одного из своих братьев, когда ему объяснили, что Боженька может его вернуть, но не хочет и не сделает этого. И вот Богданов, анализируя свои детские ощущения, написал, что ну а как бы где же тогда вот эта божественная эта справедливость, раз он может, но не делает. И вот как-то его на этом все его религиозные чувства отрубило.
Грубая педагогическая ошибка.
Ну, видимо, да, но тем не менее вот так случилось.
Хорошо. Еще немножко о политике и Богданове. Вот, собственно, а за что его из партии-то исключили? Или он сам все-таки вышел? Как тут понять? В разных материалах я вижу разные.
Значит, формально так. А в июне 2008 года он вышел из узкого состава редакции, из «Пролетарий» газеты. В июне 2009 года было совещание расширенной редакции вот этой самой газеты «Пролетарий», которая тогда выполняла функции большевистского центра. И было сказано, что в резолюции, что отныне там большевистская партия не несет ответственности за дальнейшее поведение Богданова. Сами себя они там потом писали письмо устраненных большевиков. Вот. То есть, как бы, это не было исключением из партии. Это было изгнанием из большевистского центра. Но потом происходит объединение большевиков и меньшевиков вот на январском пленуме 2010 года. Богданов остается еще членом группы «Вперед», которая была зарегистрирована этим же январским пленумом как литературная группа, но партийная. И потом в 2011 году он порывается с этой группы и пишет, что с этого времени он отошел от политической деятельности. Ну, и как бы
вот и, Дмитрий, мы ответим, с чем связан отход от политики в 2011 году.
В 2011 году был связан отход от политики с тем, что он окончательно разошелся с группой «Вперед», с одной стороны, потому что она, находясь в основном основном в эмиграции, по его оценке, занялась слишком много иммигрантскими всякими играми, политикой и прочим. И, с другой стороны, потому что там был конфликт из-за вот этих кавказских денег, потому что группа начала претендовать на эти деньги. Алексинский там, как всегда, поучаствовал. Вообще тоже такая очень неприятная фигура. Вот.
А там же еще был какой-то скандал с расследованием дела такого человека Таратуты, да, по-моему, который был то ли провокатором, то ли
ленинским агентом. Виктор Таратута провокатором не был, он был как раз тем самым молодым человеком, которого вот там к одной из сестер Шмидта...
Подослали обольщать.
Да, да, да. И вообще,
полезный товарищ.
Ну, полезный, но личность не очень красивая, да, скажем прямо. Тогда ходили слухи, что был вариант то ли он провокатор, то ли такой Житомирский. Но все-таки Житомирский оказался провокатором. Вроде бы Таратута не провокатор, но просто очень несимпатичная личность.
Угу. Ну, и они там опять выясняли отношения вокруг этого человека с Владимиром Ильичем.
Ну, как вообще в эмиграции они в основном только этим и занимались, что выясняли отношения. Потому что делать было больше нечего.
Ну, статьи какие-то все-таки писали. Хорошо, вот еще у нас вопрос уже о работах Богданова. Опять Дмитрий из Петербурга спрашивает о тектологии. Что это такое, что за книга и что это такая за наука?
Ой, тектология – это дело, в общем, всей жизни Богданова. Всего в итоге было 3 тома. Первый том вышел еще до Первой мировой войны. Третий том вышел уже в 22-м, кажется, году. А тектология – это всеобщая организационная наука.
То есть, это какие-то основы, первоосновы кибернетики, получается?
Ну, сейчас ее трактуют, да. Основная мысль, вообще книжка жутко умная, читать ее очень тяжело. Это вообще интересное очень тоже свойство Богданова. Он мог писать очень умно и, так сказать, для очень посвященного читателя, и в то же время умудрялся те же самые идеи, там, скажем, в популярных брошюрах излагать совершенно без ущерба для смысла, надо сказать, но только с потерей каких-то вот этих вот учёностей. Да, для популярного читателя, скажем, там брошюры 17-го года, блестящие совершенно, и про социализм, и лекции вот его про организационную науку уже там 18-19 годов. Смысл состоит в том, что любое явление, любая часть, так сказать, общества, там, организация, рассматривается именно как организация, состоящая из неких элементов. И эти элементы между собой вступают в связи, и система вступает в связи с другими системами. И дальше идет речь о теории равновесия, о теории вот как бы обратного ответа. Ну и еще одна важная вещь, которой много оперировал Богданов, это вот слабое звено. То есть прочность системы определяется наименее прочным или наиболее слабым звеном. Вот на основании этого его обвиняли в том, что он призывает равняться по-слабому, как бы, да, там, скажем, вот уже в 20-е годы.
Крестьянам, да? Да,
нет, ну вообще, что типа как бы идем назад к слабому. На что он отвечал, что напротив, я лишь говорю о том, что нужно в первую очередь позаботиться об этом слабом звене, чтобы оно не перестало тянуть нас назад. Что спасать нужно, если вы спасаете систему, нужно выявить слабое звено и бросить все силы на починку этого слабого звена.
Ну, а как он провел Первую мировую войну? Вот, что сейчас известно? Он же был на фронте, да?
Да, он был на фронте, значит, он вернулся в Россию в 13-м году по амнистии, значит, по случаю 300-летия дома Романовых, занимался остаток 13-го года и начало 14-го тем, что писал вот этот свой памфлет «10 лет отлучения от марксизма», и потом просто был призван как врач год. Провоевал, был полковым врачом, потом даже были родственники, считали, что он попал в плен, и довольно долгое время считали, что он попал в плен, но, слава богу, в плену он не был. Выяснилось, что в тот день, когда немцы захватили этот лазарет, где он служил, его не было там, он был в отпуске. Но вот он был настолько потрясен всем вот иррационализмом и ужасом этой войны, что... У него было такое сильное нервное потрясение, что он вынужден был потом лечиться. Даже там Бердяев ему приписывал, что он в психиатрической клинике лежал. Но там, на самом деле, дело было не в повреждении психики, а просто на нервной почве так сказать, заболевание было. Вот. И после этого его совсем с военной службы не отпустили, но определили ординатором Ивако-госпиталя. И дальше он уже был вот ординатором Ивако-госпиталя, который помещался в Москве. Uh-huh. Это вот чисто, так сказать, ну, профессиональная как бы деятельность.
А вот в 17-м году какова была его позиция уже после февраля? От февраля к октябрю.
От февраля к октябрю он много писал, писал много в газетах, писал, ну, как тогда многие публицисты писали, такие популярные брошюры, там, типа, что такое социализм, куда мы идем, что мы свергли, ну, вот...
Но никакой партии не присоединился.
Нет, никакой партии он не присоединился, он это мотивировал, его звал луначарский занять уже после того, как большевики пришли к власти, его луначарский звал занять пост в наркомпросе, Богданов отказался, и мотивировал он это тем, что он считал, что вообще произошла не социалистическая революция в 17 году, вот в октябре, что к власти пришла не социалистическая, не рабочая партия, а партия рабоче-солдатская, потому что он считал, что вот в процессе, вот в ходе 17 года, в течение 17 года образовался коммунистический блок, состоящий из рабочих, солдат, как центральной как бы вот части этого блока. Причем под коммунизмом он понимал не политическое, вот как мы привыкли понимать, а чисто вот систему, основанную на распределении. Коммунизм в смысле распределения.
Простейшее.
Да, что-то. Да, что-то простейшее, как он говорил, вот, ну, корабль выбросил на необитаемый остров, все поделить поровну, другого выхода нет. Вот организовать нужду в рамках войны. И он писал, что я не вернусь, не могу быть членом никакой партии, кроме рабочей социалистической. А такого сейчас в России нет. Поэтому я буду продолжать...
То есть меньшевики его не устроили?
Нет, ну, меньшевики совсем как бы никак, потому что он по сути своей, конечно, был большевик, но только не ленинского варианта, поэтому меньшевики тут даже, ну, совсем никак не рассматривались.
Хорошо, а что такое пролеткульт? Вот то, что было создано, собственно, самим Богдановым, его единомышленниками, то есть вот это какая-то система образования или что?
Вообще ассоциация вот этих пролетарских, пролетарская такая ассоциация, она была создана под руководством Луначарского еще летом 17-го года, и первоначально она существовала совершенно независимо от партии и правительства, вот, это были такие культурно-просветительные организации. Довольно быстро после Октябрьской революции они выросли в массовую организацию, и от богдановской идеи здесь было именно вот просвещение рабочих, была еще параллельно с этим идея пролетарского университета, которым предполагалось, что будут учиться рабочие, и мысль этого университета была в том, по задумке Богданова, не напихать головы знаниями, а дать метод, овладев которым, человек дальше сможет сам учиться и сможет там анализировать действительность и применять как-то это все на практике. Но после того, как на Первом Всероссийском съезде пролеткульта в 20-м году большевистская фракция оказалась в меньшинстве, его большевики прибрали к рукам и присоединили к наркомпросу. Ага. И, в общем-то, на этом самостоятельная какая-то деятельность уже понятна
была. Ну, это огосударствление, в общем.
Да, это было фактически огосударствление, но тут получается такая вещь, что, с одной стороны, на пролеткульт навешивали вот этот ярлык богдановщины, а с другой стороны, Богданову приходилось нести ответственность за все те перегибы, которые лихие пролеткультовцы там...
Ну, сбрасывали с парохода современности.
Да, 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 сбрасывали всех предшественников, хотя Богданов никоим образом к этому не призывал. Он, наоборот, подчеркивал, что нужно взять все лучшее от предыдущей культуры, только это все воспринять нужно с новой там классовой точки зрения, но не отринуть полностью.
Но если вот мы посмотрим на этот неленинский большевизм Богданова, все-таки в чем его альтернативность? Альтернативность тому, который реализовался?
Его альтернативность в том, что это не авторитарный.
Ну что, другие партии бы существовали в рамках социализма, в кавычках?
Ну, во-первых, социализм понимался совершенно по-другому. По мысли Богданова, социализм – это не есть вот эта система распределения, а к социализму можно прийти только тогда, когда есть социализм внутри вот этого класса.
Ну, понятно. То есть это где-то там далеко.
Ну, в принципе, да.
Как у всех так называемых ревизионистов.
Ну, тут, может быть, я бы сказала, не ревизионистов, а, может быть, таких утопистов скорее. Потому что и даже Богданов отмечал, что в ответ на упрек Троцкого, что он в своей пролетарской культуре идеализировал там, да, и абстрагировался от реальной жизни, он писал, да, я абстрагировался от грязных пеленок современного пролетариата, я говорил о, так сказать, потенции этого класса.
Ну, скажем, вот позиция по красному террору, по гражданской войне, она отличалась?
Ну, он никоим образом это не приветствовал, безусловно. Он даже в одном из писем, по-моему, одному из деятелей пролеткульта, там он в ответ на какую-то резолюцию, он писал, что вот ваша последняя фраза, в которой вы там пишете, что мы готовы там, к беспощадной борьбе с нашими противниками, вот не надо ее употреблять, потому что в наших современных условиях она как-то очень, ну вот, с нехорошими вещами, да, ассоциируется, то есть это не, для него это никоим образом был не метод политической борьбы. Вообще он даже писал, что, вот опять фраза из записных книжек, «Месть насилием есть открытое сознание в идейном поражении».
Ну вот в 23-м году Богданова арестовали, держали в тюрьме. За что? И удалось ли ознакомиться, с, например, с допросами? Там Дзержинский, кажется, его даже...
Его допрашивал... Ну, Дзержинский его даже не допрашивал, он вел с ним беседы после нескольких обращений Богданова с просьбой с ним побеседовать. Арестовали его по делу «Рабочей правды». Группа такая была, которая действительно использовала какие-то его цитаты, использовала совершенно неумело и не по делу. И он в своих заявлениях исследователю... Все тут же Агранов у него был следователем, и потом Дзержинскому он объяснял, что он ровно в такой же степени отвечает за выводы этих, этой рабочей правды из своих идей, в какой степени Маркс отвечает за меньшевиков. Потому что, ну, извините, я как бы выдвинул некую теорию, некие идеи. Если ее извратили, то я не виноват. Я не имел никакого отношения к реальной деятельности этих молодых ребят, которые вот чего-то там хотели.
Ну, выпустили, в общем.
Выпустили, да, он чуть больше месяца просидел, выпустили без последствий, даже из Москвы не выслали. Он был совершенно очарован Дзержинским.
Какой ужас.
Есть его воспоминания, 5 недель в ГПУ. Ну, вы знаете, тут парадокс в том, что это 23-й год, и действительно там были ситуации, когда лично Дзержинский чего-то хорошее лично для кого-то делал, когда убеждался в том, что перед ним не политический враг, ну а вот...
Заблудшая овца, ну, скажем так. Хорошо, Богданов фактически ушел уже из вот этой пролетарской культуры к экспериментам в области медицины. То есть это был сознательный отход уже окончательно,
да,
от политики.
Да, да, безусловно. Безусловно, это был сознательный отход, потому что, ну, как бы уже все было, было уже все понятно, что все, все закрыто. Это поле деятельности для него было закрыто. У него есть замечательная пародия на статью о себе самом в журнале «Под знаменем марксизма». Он это назвал в журнале «Под могильной плитой Маркса». Она начинается такими, такими словами. Хотя давно, ну, как бы это, да, он пародирует, что про него писали. Хотя уже давно известно, что Богданов мать, ну и дальше.
Обижаются тут, нас говорят, что ж мы про институт переливания крови не рассказываем.
Организован в 26-м году по инициативе Богданова. Все самые ответственные эксперименты проводил он на себе, и в результате одного из этих экспериментов погиб. Это было 12-е обменное переливание. Идея была очень модная, ну, вернее, не модная, а в духе того времени, что если обменивать кровь там молодых и старых, там здоровых и больных, то это будет способствовать...
Собачье как бы... сердце.
Ну, в пародии, да, в пародии собачье сердце, да.
И но... в результате вот неудачный эксперимент на себе. А что есть какая-то версия, что его там убили? Там,
да, есть, есть версия, что его убили, что там подсыпали бертолетовую соль, что подменили результаты, ну, анализа крови. Ну, вот я недавно нашла в интернете статью медиков, что меня подкупило, что это медики об этом рассуждают. Они рассматривают в том числе вариант и вот с этим, значит, там, отравлением и всем прочим. Но... там проводится такая... Тогда не умели определять резус-фактор. Uh-huh. И при условии... это было 12-е обменное переливание. То есть, скорее всего, произошел просто резус-конфликт, но молодой парень, которому перелили кровь Богданова, он выжил, хотя у него тоже были проблемы, а организм Богданова не справился, потому что там, ну, резус конфликт, отказали почки, отказала печень, а он до последнего отказывался от какой-то помощи и вел самонаблюдение.
Я, пожалуй, в завершение, вот тут одну цитату тоже нашел, значит, тут в тех же мемуарах Валентинова, когда он говорил о Ленине, он сказал, что как врач видел иногда у Ленина психические состояния с признаками ненормальности. Не говорил ли это он другим людям? Нет ли этого в его мемуарах, письмах и так далее?
У Богданова?
Да.
Нет, у Богданова я этого не видел, но вообще Валентинов такой источник, ну, скажем так, мягко увлекающийся. Поэтому не всегда все то, что он говорит и пишет, это есть вот прям так уж абсолютно истина.
Хотя, с учетом того, что Александр Богданов работал врачом-психиатром, это свидетельство довольно любопытное.
Спасибо. Ну, возможно.
Спасибо. Алла Морозова, кандидат исторических наук, сотрудник Института истории России и Иран, была в программе «Цена революции», которую вел Михаил Соколов. Всего доброго.
«Цена революции». Радио «Эхо Москвы».